Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 30 марта, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН принял заявление по ядерной программе Ирана. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов. Российский космический корабль «Союз» стартовал сегодня с космодрома Байконура с первым бразильским астронавтом на борту. Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В среду 5 постоянных членов Совета Безопасности согласовали тексты документа. После нескольких недель консультаций США, Франция и Великобритания согласились с требованием России и Китая смягчить формулировки. В заявлении говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно представить отчет о ядерной программе Ирана. Чем грозит Ирану невыполнение требований Совбеза, в документе не указывается. Сегодня ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным, Верховную Раду проходит 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов, затем идет блок Юлии Тимошенко, пропрезидентский блок «Наша Украина». И в Верховную Раду прошли также социалисты и коммунисты. Ряд партий и блоков из числа тех, кто не преодолел 3% барьера, требуют пересчитать голоса на всех избирательных участках. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно представили им списки арестованных, указав, где именно их содержат и в чем обвиняют. По данным правозащитников, за участие в мирных акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов осуждены 480 белорусских граждан и более 50 иностранцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Чтобы отдать передачу, спецприемник-распределитель на улице Окрестина в Минске, где находится большинство осужденных, родственники задержанных становятся в очередь с 2 часов ночи. Однако некоторые до сих пор не могут узнать, куда точно отвезли отбывать наказание их детей или родителей. Кому-то посчастливилось найти родных в спецприемнике-распределителе на Окрестина, кого-то поместили в следственный изолятор на улице Володарского, а некоторых увезли в соседний город Жодино. С первого дня ареста узники объявили в жодинском следственном изоляторе голодовку протеста против несправедливых приговоров. Администрация о состоянии здоровья людей официально сообщать отказывается. Правозащитный центр «Весна» обнародовал список судей, которые выносили решение об арестах демократических активистов в период избирательной кампании 2006 года. Правозащитники ходатайствуют перед руководящими структурами Евросоюза о включении этих людей в список лиц, на которых распространяется запрет на въезд в страны Евросоюза. Пока что в этом списке 55 представителей белорусской фемиды. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Радио «Свобода». Новости.
Российский корабль «Союз» с 13-й экспедиции на Международную космическую станцию успешно стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. Миллионы бразильцев следили за стартом ракеты в прямом эфире национального телевидения. Маркус Понтес вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС. В Израиле началось формирование нового коалиционного правительства. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт проводит консультации по этому вопросу с другими партиями. Хотя его центристская партия Кадима лидировала на выборах в Кнессет, она не получила большинства необходимого для формирования кабинета. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил по поводу будущего кабинета Израиля.
Мы уверены, что и с новым израильским правительством США будут успешно сотрудничать. В течение многих лет мы успешно сотрудничали со всеми прежними правительствами Израиля,
сказал представитель Госдепартамента США. Палестинская автономия оказалась перед лицом изоляции от западных стран в связи с приходом к власти экстремистской группировки «Хамас». После того, как в среду сформированный «Хамасом» новый кабинет министров был приведен к присяге, США объявили о прекращении дипломатических контактов с палестинским правительством. Канадские власти приняли такое же решение и заморозили финансовую помощь автономии. Квартет международных посредников в урегулировании палестино-израильского конфликта США, ЕС, Россия и ООН требуют от «Хамаса» отказа от насилия, признания Израиля и заключенных с ним ранее соглашений. Сестры американской журналистки Джилл Кэрролл призвали ее похитителей освободить заложницу. Видеообращение было показано по телеканалу «Аль-Арабия». Репортеры газеты «Christian Science Monitor» захватили в Багдаде 7 января. Похитители угрожали убить ее, если американское командование не освободит из иракских тюрем всех женщин-заключенных. По словам сестер журналистки, вот уже 2 месяца они не получали о ней никаких вестей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области на помощь группе туристов, попавших под лавину, отправлен вертолет Ми-8 и группа спасателей. По предварительным данным, из 18 человек пострадали 8. Один из них в тяжелом состоянии. Лавина сошла накануне вечером в окрестностях горы Мункус-Ардык в Восточном Саяне. При посадке в московском аэропорту Домодедово авиалайнер, принадлежащий ливийской авиакомпании, выехал за пределы посадочной полосы и разломился на 3 части. Пострадали 2 члена экипажа. Ил-62 следовал на техобслуживание, и пассажиров в нем не было. Экс-президент Либерии Чарльз Тейлор, доставленный из Нигерии на родину, был немедленно отправлен в Сьерра-Леоне, где предстанет перед трибуналом ООН. Трибунал обвиняет его в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Либерии. Вот что заявил по этому поводу президент США Джордж Буш, который встретился с президентом Нигерии в Вашингтоне.
Тот факт, что Чарльз Тейлор предстанет перед судом, доказательство вашего, господин президент, искреннего стремление добиться мира в регионе,
сказал Джордж Буш. Напомню основные новости к этому часу. Совет Безопасности ООН принял заявление по ядерной программе Ирана. На Украине завершается подведение итогов парламентских выборов.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И вновь о погоде. В Европейской России погода перестраивается на весенний лад, отмечают синоптики. Граница низких ночных температур отступает на север, чего не скажешь о снежном покрове. Его граница по-прежнему проходит по линии Ростов-Волгоград. Причина бурной весенней деятельности в циклонах, которые штурмуют Европейскую Россию с запада и юга. Их относительно теплый и влажный воздух обусловит преимущественно пасмурную погоду с осадками. В Санкт-Петербурге сегодня днем до 3 градусов выше нуля. В Москве днем температура от 4 до 6 тепла. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Давление 740 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут в эфире. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Ситуация в Белоруссии после президентских выборов. Проблема незаконной миграции в США. Роль средств массовой информации в избирательных кампаниях.
Об этом в ближайшие полчаса. Нелегальная миграция и методы решения этой проблемы в России и других странах. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Развитие в течение ближайшего часа. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Как вы относитесь к иностранным рабочим в России?
Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
Сегодня экс-кандидат в президенты от объединенной оппозиции Александр Милинкевич отправляется в Варшаву, чтобы заручиться поддержкой ректоров польских вузов в вопросе дальнейшего обучения белорусских студентов в этой стране. Как заявляет в штабе Милинкевича, более 1000 студентов могут быть отчислены из белорусских учебных заведений за участие в оппозиционных акциях. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
По данным штаба экс-кандидата в президенты от оппозиции Александра Милинкевича, в Минске за участие в несанкционированных митингах и шествиях 19-25 марта готовятся исключить из университетов более 100 студентов. Сегодня Милинкевич направляется в Варшаву, чтобы подписать соглашение с польскими ректорами о помощи студентам.
Уже 3 страны заявили устами премьер-министров о том, что такие программы у них утверждены. Это Польша, Словакия и Чехия. Будут и другие страны. Мы обсуждали также, что будем делать дальше. Обсуждали вопрос, как сделать, чтобы не было пессимизма, потому что у нас его нет абсолютно. Мы считаем, что серьезный первый шаг к победе мы сделали.
Пока Меленкевич собирается в Польшу, бывшего посла Польши в Минске Мариуша Машкевича вчера вечером из спецприемника-распределителя на улице Окрестина доставили в первую клиническую больницу Минска. Машкевич отказался от госпитализации, хотя врачи не исключают предрасположенности к инфаркту. По словам представителей посольства Польши, которые приехали в больницу, у дипломата болит вся левая сторона. Есть огромный синяк. Возможно, это и есть издержки разгона палаточного городка, во время которого был задержан Машкевич. Чудом избежал ареста неформальный руководитель ликвидированного палаточного городка Вячеслав Сивчик. Вечером 23 марта, во время задержания на Октябрьской площади, политика избили, после чего его доставили в больницу с диагнозом черепно-мозговая травма. Вчера после выписки люди в штатском предприняли попытку задержать Сивчика на основании протокола об административном правонарушении. Однако сторонники Сивчика и журналисты оттеснили людей в штатском от машины. Несколько дней кряду в Минске проводятся так называемые флешмобы. Вчера десятки людей откликнулись на призыв, брошенный в интернете. «Не будем смотреть и слушать ложь». Собравшись на Октябрьской площади возле большого экрана, с которого транслировались новости канала ОНТ, инициаторы призвали всех завязать на глаза черную ленту. За день до этого флешмоберы собрались в центре Минска, бросая в коробку с логотипом Первого национального канала «Лапшу». В это же время тысячи людей одновременно зашли на сайт президентской газеты «Советская Белоруссия», чего сайт не выдержал. В следственном изоляторе города Жодино тем временем продолжается голодовка задержанных участников шествия 25 марта. Предводитель демонстрантов, экс-кандидат президента Александр Козулин, как утверждает администрация тюрьмы, участия в голодовке не принимает. Однако сложнее, по словам правозащитников, задержанным пережить информационный голод. Газеты передавать в камеры запрещено. Вчера в Белоруссии возникла новая гражданская инициатива – Комитет матерей политзаключенных. Как говорят сами женщины, идея возникла стихийно. В очередях около тюремных стен, в судебных коридорах, где семьи арестованных искали своих родственников. Сообщается, что инициативу собираются поддержать родные и близкие сотен белорусских политзаключенных. А накануне жена экс-кандидата в президенты Александра Козулина, Ирина, передала в посольство России письмо президенту Владимиру Путину, в котором она просит поспособствовать освобождению ее мужа. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня, возможно, будут оглашены результаты парламентских выборов на Украине. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Пишут, что вчера вечером Украина уже почти узнала результаты выборов в Верховную Раду. Это время новостей. Обработка 9,8% протоколов участковых избирательных комиссий не изменила список лидеров. Это оппозиционная партия регионов, блок Юлии Тимошенко, президентский блок «Наша Украина», соцпартия и компартия. Очевидно, что ни одна из партий не набрала большинства голосов, и для формирования правительства придется создавать коалицию. Наиболее вероятным считается «Оранжевый альянс» в составе «Нашей Украины», блока Юлии Тимошенко и соцпартии. Впрочем, бывшие соратники по-прежнему не могут договориться об условиях вступления в коалицию. Об этом читаем на первой полосе газеты «Время новостей». Замечу при этом, что тема выборов на Украине явно уступила позиции на первых полосах центральных газет итогам парламентских выборов в Израиле. «Время новостей», та же самая газета, оценивает эти итоги так. Израильтяне устали от правых и левых. Они выбрали русских и пенсионеров. Впервые в политической истории еврейского государства появилась третья сила, которой предстоит взять на себя работу по формированию правящей коалиции. Традиционно в израильской политике сменяли друг друга правые и левые партии. В последнее время это были Ликут и Авада. Коалиции в правительстве были практически всегда, однако еще не было такого, чтобы только что созданная партия не просто вошла в парламент, но сходу одержала победу. Центристская Кадима победила, потому что израильтяне пришли к выводу, что ни правые, ни левые не могут решить их главную проблему, которой стали отношения с палестинцами. Партию Кадима создал в ноябре 2005 года премьер Шарон, окончательно разочаровавшийся в перспективах Ликуда, напоминает газета. Ольмерт стал лидером Кадимы после того, как 4 января этого года 78-летний Шарон попал в госпиталь с диагнозом «обширный инсульт». Еще полгода назад в Израиле никто и подумать не мог, что Эхуд Ольмерт станет премьер-министром. А вот независимая газета полагает, что партия «Наш дом Израиль», основу которой составляют выходцы из бывшего Советского Союза, стала главной победительницей парламентских выборов в Израиле. Эта правая партия во главе с Авигдором Либерманом впервые набрала 12 мандатов и стала четвертой по величине в парламенте. Второй сенсацией стал успех партии израильских пенсионеров «Гиль», которая впервые прошла в Кнессет, набрав сразу 7 мандатов. Об этом читаем на первой полосе независимой газеты.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Белоруссии срочно представили им списки арестованных во время акции оппозиции. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» вновь потеряла связь с двумя своими корреспондентами в Туркмении. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня тема часа прессы. Израиль после выборов. Участвуют главный редактор газеты «Вести» Тель-Авив Сергей Подражанский, главный редактор интернет-издания «Медиас.ру» Александр Шумилин, ведущий Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим о теннисе. Свежайшие известия с турнира в Майами.
На теннисном турнире в Майами несколько часов назад стала известна последняя полуфиналистка в женской части соревнований. Россиянка Мария Шарапова обыграла свою соотечественницу Анастасию Мыскину 6-3-6-3. И напомню, что ранее в эту стадию турнира вышли две французские теннисистки Амели Мрисмо и Татьяна Головин, а также еще одна представительница России Светлана Кузнецова. В полуфинале Шарапова сыграет с Головиной, а Кузнецова с Мрисмо. У мужчин в полуфинал сегодня вышли хорват Иван Любичич, одолевший аргентинца Агустина Кальери 7-6-6-3, и аргентинец Давид Налбандян, выигравший у еще одного хорватского теннисиста Марио Анчича 6-2-6-2. В среду состоялись два матча 1/4 финала футбольной лиги чемпионов. Интер на своем поле выиграл у испанского Вильяреала 2-1, а другой итальянский клуб Милан в гостях сыграл в ничью с лидером французского первенства Лионом 0-0. Ответные встречи пройдут 4 апреля. На международном турнире по быстрым шахматам Амбер, который проходит в Монако, после 10-го тура в лидеры вышел Виши Ананд из Индии, обыгравший армянина Ливона Араняна 1.5 на 0 очка. Россиянин Александр Морозевич сыграл в ничью с украинцем Василием Иванчуком 1-1. Перед заключительным туром в активе Ананда 13,5 очков, у Морозевича 13. На третьем месте идет испанец Франсиско Вальехо, набравший после вчерашней ничьей 1-1 с голландцем Люком Ван Велли 11,5 очков. В Ханты-Мансийске на Гран-при Международного союза биатлонистов в среду прошли спринтерские гонки. У женщин лучшее время на дистанции 7,5 километров показала украинка Алена Петрова. Второе место заняла россиянка Наталья Гусева, третья болгарка Екатерина Дафовска. У мужчин по итогам гонки на 10 километров весь пьедестал почета заняли российские биатлонисты. Золотую медаль выиграл Иван Черезов, серебряную Сергей Рожков, бронзовую Павел Ростовцев. В баскетбольной Евролиге Уле вчера были сыграны заключительные матчи турнира ТОП-16 в двух группах. В группе Ф ЦСКА на своей площадке уступил испанской ТАО «Керамики» 63-70. Немецкий «Бамберг» также дома проиграл команде «Литувас Ритас» из Литвы 56-72. Но еще до этих матчей были известны участники четвертьфиналов. ЦСКА вышел туда с первого места, ТАО со второго. А вот в группе Ж до последнего момента все четыре команды имели шанс пробиться в четвертьфинал, и в итоге это удалось победителям вчерашних встреч. Греческий Панатинайкос одолел итальянский Бенетон 81-70 и занял первое место, а второе досталось турецкому Эфес Пилсену, который выиграл у хорватской Цибуны 84-77. Сегодня пройдут последние игры в группах Д и Е. В Ханты-Мансийске на гран-при по биатлону состоятся гонки преследования на теннисном турнире в Майами. Пройдут два мужских четвертьфинала и первый женский полуфинал. В розыгрыше Кубка УЕФА по футболу пройдут первые матчи 1/4 финала. «Зенит» в гостях встречается с «Севильей», а в Монако завершится международный турнир по быстрым шахматам.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В эти дни в ряде европейских государств проходят парламентские выборы или предвыборные кампании вступают в завершающую фазу. Очень многое зависит от того, насколько активно удается политическим партиям представлять свои программы и своих лидеров в общенациональных СМИ. Как описать роль средств массовой информации в избирательных кампаниях? Не злоупотребляют ли ими политические силы, находящиеся у власти? Тему продолжает наш коллега Ефим Фиштейн.
Обычно по мере приближения судьбоносных выборов споры вокруг роли прессы неизбежно обостряются. В столице Венгрии, где выборы состоятся в начале апреля, только что прошла конференция, на которой обсуждалась роль средств массовой информации в выборном процессе. Одним из выступавших был и профессор столичного университета Миклош Кун. Как можно охарактеризовать отношения между политическими партиями у власти и в оппозиции, с одной стороны, и центральными средствами массовой информации, с другой? Спросил я у него. Профессор Кун ответил.
Две трети, а то и 90% венгерской электронной печати и венгерской печати, и также часть интернета, находится в руках правительства. Для оппозиции это очень печально. Дело в том, что оппозиция имеет две маленькие телевизионные компании, большую газету «Modern MZ», но две телевизионные компании, которые находятся практически в руках оппозиции, не доходят до многих маленьких деревень, до маленьких городов в Венгрии. Практически только 50% венгерского населения может слушать передачу этих телеканалов. Совсем другая ситуация в венгерском радио. Венгерское радиовещание довольно объективно освещает положение в стране. Возглавляет это радио, а также венгерское официальное телевидение, специальная комиссия, которая состоит из представителей как оппозиционных, так и правительственных партий. Председатель этих комиссий, конечно, всегда представитель правительства.
Профессор Миклош Кун дал нам представление о положении накануне выборов в Венгрии. По-своему, уникальной выглядит ситуация в Италии, где выборы пройдут 9 и 10 апреля. Уникальность ситуации в том, что Сильвия Берлускони не только премьер, но и крупнейший в Европе медиамагнат. Значит ли это, что победа на выборах ему обеспечена? Из Италии сообщает Джованни Бенси.
Предвыборная кампания проходит в чрезвычайно раскаленной атмосфере, такой, которую в Италии не помнят с 1948 года. Конечно, в этой словесной перепалке важнейшую роль играют средства массовой информации. Дело осложняется тем, что Берлускони, богатейший в стране человек, владеет тремя каналами телевизионной компании Mediaset, что само по себе является предметом ожесточенной полемики. Напротив, большинство крупных газет не подвержено контролю Берлускони и занимает скорее критическую к нему позицию. Появление лидеров политических партий на голубом экране регулируется законом, который называется по латыни «par condicio», то есть «равные условия». Согласно этому закону, время, отдаваемое в программах представителям обеих коалиций, должно быть приблизительно равным. Это порождает нескончаемую полемику, потому что политики каждого блока постоянно обвиняют конкурентов и телеведущих в нарушении этого правила. Обозреватели считают, что большинство избирателей уже определились.
Это была зарисовка нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
С экспертами о роли средств массовой информации в избирательных кампаниях беседовал наш коллега Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Проблема незаконной миграции в США станет одной из центральных тем открывающегося в четверг двухдневного саммита в Мексике с участием американского и мексиканского президентов, а также премьер-министра Канады. Между тем, в самих Соединенных Штатах продолжаются бурные парламентские и общественные дебаты о том, как должно выглядеть новое законодательство об иммиграции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Буш поздно вечером в среду прибыл в мексиканский город-курорт Канкун. Здесь он проведет 2 дня с президентом Мексики Висенте Фоксом и премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Это будет первая встреча Буша с новоизбранным канадским премьером и, как полагают, последняя его официальная встреча с лидером Мексики, президентский срок которого заканчивается в декабре. Перед тем, как покинуть этот пост, Фокс твердо намерен убедить своего северного партнера позволить мексиканцам-нелегалам продолжить работать в Соединенных Штатах. Эта встреча проходит как раз в то время, когда Сенат США в полном составе начал обсуждение пакета законопроектов по иммиграционной реформе. Республиканское большинство разделилось во мнении о том, надо ли проводить через Сенат программу регулирования потока приглашенных из-за границы рабочих. Джордж Буш – последовательный сторонник этой программы еще со времен своей первой избирательной кампании 1999 года. По мнению президента, такая программа будет не только способствовать притоку дешевой рабочей силы для американского бизнеса, но и умерит нелегальность. Переход американской границы латиноамериканцами, жаждущими получить в США любую работу. Мое суждение таково. Мы не сможем обеспечить порядок на границе, если не упорядочим приглашение рабочих из-за рубежа на ограниченный срок. Эти два понятия неразделимы. Есть иностранцы, готовые делать работу, за которую не берутся американцы. Многие, кто приезжает в нашу страну, способствуют росту нашей экономики. Это реальный факт. Жесткая позиция касательно возможных послаблений и даже амнистии для иммигрантов может иметь слишком большую политическую цену для республиканцев, которые рассчитывают получить большинство голосов испаноязычных избирателей на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Одни республиканцы считают, что нелегальные иммигранты противоправно получают льготы, не платя налогов. Позволить им остаться в США, говорит сенатор-республиканец Джордж Аллен, было бы несправедливо. Думаю, если мы будем попустительствовать незаконному поведению, мы получим еще больше примеров такого поведения. Сторонники такой позиции настаивают на строгом уголовном преследовании нелегалов и на укреплении американо-мексиканской границы, если даже для этого понадобится возвести стену. Другие республиканцы, такие как сенатор Линдси Грэм, разделяют точку зрения президента Буша. Мы должны признать, что уже для нескольких поколений таких людей Америка стала родным домом, а мы, в свою очередь, пожинаем плоды их труда. Еще одна часть республиканцев считают, что нелегальным иммигрантам можно позволить работать в Соединенных Штатах, но для этого надо не проводить амнистию, а прежде всего вернуть нелегалов в их страны и затем уже приглашать на заработки. До последнего момента республиканцы в Палате представителей твердо заявляли о неприятии программы найма временных рабочих из-за рубежа и о своем намерении отстаивать безопасность границ США. Но незадолго до начала дебатов спикер Нижней Палаты Деннис Хастерт, похоже, немного отступил. Мы хотим рассмотреть все альтернативы и сейчас не намерены что-либо отвергать. Наша приоритетная задача – это защита границы. Мы также знаем, что некоторые отрасли нашей экономики нуждаются в рабочей силе из-за рубежа. Но мы хотим сначала посмотреть, к какому решению придет Сенат, а затем будем действовать в совещательном порядке. Перед началом решающих дебатов в Верхней Палате Конгресса сенатор-демократ Эдвард Кеннеди выступил с призывом дать нелегальным иммигрантам шанс легализоваться и в конечном счете стать американскими гражданами. Если ты платил налоги, работал и не нарушал закон, становись в конец очереди на получение вида на жительство в США. И все это время, будучи в очереди, продолжай вести себя добропорядочно. В этом суть предложения демократов. Надо помнить, что в США 12 миллионов иммигрантов, у которых документы не в порядке. Если мы захотим их депортировать, это обойдется в $240 миллиардов. Я уже не говорю о том, как пострадают их семьи, а также вся американская экономика. За несколько часов до начала сенатского обсуждения пакета законопроектов об иммиграционной реформе, президент Буш, выступив в неправительственной организации Freedom House, призвал законодателей не забывать об исконных американских ценностях. Для всех нас в этих дебатах очень важно помнить о следующих принципах. Во-первых, мы нации иммигрантов. Во-вторых, пополнение общества новоприбывшими членами укрепляет нашу душу. В-третьих, нам близка идея, согласно которой в Америке можно начать с нуля и чего-то добиться. В-четвертых, мы дорожим семейными ценностями. И, наконец, давайте обсуждать этот важный вопрос в деликатной манере. В нашей стране люди не должны противопоставлять соседа соседу или одну группу людей другой. У нас все равны, потому что мы верим, что каждый имеет человеческие права и достоинства. Началу обсуждения в Конгрессе законодательных реформ об иммиграции предшествовали многотысячные выступления нелегальных, в основном испаноязычных иммигрантов во многих городах Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Италия накануне парламентских выборов. Компьютерные видеоигры и болевые ощущения. Подробности в новостях науки.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это нелегальная миграция и методы решения этой проблемы в России и других странах. Подробности через несколько минут. И я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Как вы относитесь к иностранным рабочим в России? У нас есть несколько сообщений. Неродные рабочие, то есть иностранные легионеры, они нужны любой стране, написал наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Дважды в месяц езжу на рынок в Тушино. Никаких претензий. Чистота, продавцы, выходцы из Кавказа очень вежливые. Мне пенсионерки всегда уступят в цене. Наши девушки гораздо наглее, пишет наша слушательница Ирина Семеновна.
Сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» познание религиозное столкнется с познанием философским. Что выносит человек из такого столкновения? Об этом будут говорить Елена Зеленина, Елена Товмасян и Василий Иванчугов в связи с недавно состоявшимися первыми бердяевскими чтениями. Ведет программу Яков Кротов. С христианской точки зрения, в час дня, время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В документе говорится, что по истечении 30 дней Международное агентство по атомной энергии должно сообщить, выполнил ли Тегеран требования Совбеза. Сегодня ЦИК Украины приступает к окончательному подсчету голосов на парламентских выборах. По данным обработки, около 99% протоколов в Верховную Раду проходят 5 партий и блоков. Партия регионов, блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Специальные эксперты ООН по правам человека требуют, чтобы власти Беларуси срочно представили им списки арестованных во время акций протеста оппозиции. По официальным данным, в Беларуси задержано более 500 человек. Правозащитники называют вдвое большую цифру. Российский корабль «Союз» 13-й экспедиции на Международную космическую станцию успешно стартовал сегодня с космодрома Байконур. На борту корабля вместе с россиянином Павлом Виноградовым и американцем Джеффри Уильямсом первый бразильский астронавт Маркус Понтес. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт начал консультации о формировании нового коалиционного правительства. Центристская партия Ольмерта «Кадима» лидирует на выборах в Кнессет. Сестры американской журналистки Джилл Кэрролл призвали ее похитителей освободить заложницу. Видеообращение было показано по телеканалу «Аль-Арабия». Репортера газеты «Christian Science Monitor» Джилл Кэрролл захватили в Багдаде 7 января. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с осуждением законодательства Афганистана, предусматривающего смертную казнь за вероотступничество.
И коротко о погоде в российской столице. Даже несмотря на плюсовую температуру, настоящей весны пока не видно, считают синоптики. Погода будет пасмурной, с небольшими дождиками до конца этой недели. Даже в субботу, 1 апреля, солнце будет лишь робко выглядывать в просветах между тучами. Правда, сегодняшнее утро, несмотря на прогнозы синоптиков, радует ярким солнцем. В Москве от 4 до 6 градусов тепла, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Ежегодно в Россию въезжает порядка 20 миллионов человек. Федеральная миграционная служба России предложила комплекс мер по борьбе с нелегальной миграцией. Среди них законодательные инициативы, облегчающие регистрацию иностранных рабочих и налогообложение их заработков. С подробностями наш коллега Олег Кусов.
Новый законопроект, предусматривающий послабление правил для мигрантов, снимает множество ограничений. Однако контроль над миграционными процессами останется, говорит первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Владимир Каланда.
Не нужно предполагать, что вот данные законопроекты как бы имеют своей целью огульно либерализовать те процедуры, которые установлены для регистрации иностранных граждан, для оформления разрешения на временное проживание и выдачи разрешения на трудовую деятельность, для либерализации процедуры их миграционного учета. Наверное, здесь необходимо использовать несколько иное слово. То есть мы снимаем лишние бюрократические барьеры, которые на сегодняшний день иногда даже не позволяют тем мигрантам, которые находятся на территории Российской Федерации, легализоваться быстро, легализоваться в своих интересах и в интересах нашего государства. То есть процедура упрощается. Но это не означает, что Федеральная миграционная служба и государство в целом утратит контроль над миграционными процессами.
Миграционная служба намерена заняться наведением порядка в миграционных процессах. При этом будет учитываться опыт других стран, подчеркивает Владимир Каланда.
За легальной миграцией осуществлять контроль гораздо проще, чем осуществлять контроль за нелегальной миграцией. Перед нами не будет стоять такая задача, вернее говоря, не в том объеме она будет стоять, по выявлению нелегальных мигрантов, их наказанию, выдворению, депортацию, привлечению к административной ответственности. А в целом Федеральная миграционная служба займется той задачей, которую ей определил президент, которую поставило перед ней руководство страны, это упорядочение миграционных процессов, в том числе и для стабилизации экономической составляющей в развитии государства и для стабилизации в целом миграционных потоков. Если говорить о европейском законодательстве, то на сегодняшний день вы знаете, что с 2005 года в ряде государств Европы приняты законодательные акты, которые в значительной степени реально усиливают зону ответственности государства за миграцией. И визовый порядок в отношении ряда государств устанавливается, и в отношении трудовых мигрантов усиливается контроль за их трудоустройством, ну и в ряде других моментов. Поэтому говорить о том, что наше законодательство идет не в русле международно-правовой практики, наверное, об этом нельзя.
Так считает первый заместитель директора Федеральной миграционной службы России Владимир Каланда. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы этого репортажа мы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. У нас есть еще пару сообщений. Природа не любит пустоты. Если нет своих рабочих, значит, необходимы иностранные рабочие, пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Самое ценное в таких рабочих – они почему-то не пьют. У нас сейчас они убирают двор. В отличие от наших дворников, они инопланетяне, написал наш слушатель по имени Алексей.
О своем отношении к иностранным рабочим в России говорили и жители Екатеринбурга. С ними беседовала Дарья Здравомыслова.
Ну, не совсем хорошо, потому что своим тоже нужно где-то работать. Может быть, они не хотят, это другой вопрос. Очень сильно, наверное, мы открыты, и вот зовем сюда всех, кто сюда только не приедет. Мне кажется, все-таки это неправильно. Какой-то отбор должен происходить.
Да, в принципе, хорошо. Я работал с иностранными рабочими из Англии. Очень трудолюбивые, но все-таки им чего-то не хватает. Русскую душу им все равно не понять. Вот работу они выполнить вот легко могут, любую при том. А вот чтобы нюансы все, вот русской души, очень сложно им приходится.
Спокойно, абсолютно. Ну, не может, что-то недобросовестно делают, а так нормально. Русские ленивые. А те более такие. Ну, конечно, некачественно делают, но нормально.
Смотря каким иностранным рабочим. Много у нас таджиков работает сильно, много сбивает цены. Качество тоже не очень хорошее, считаю. К чехам нормально, в принципе, хорошо ребята работают. Таджики относятся, мне кажется, к работе не очень хорошо.
Ближние негативно. Может быть, какой-то национализм присутствует. Поэтому просто не нравится и все. Может быть, нечистоплотность, невоспитанность, уровень образования, отношение к людям и так далее.
Скорее, плохо, чем хорошо. Забирают у нас рабочие места. Ну, дешевые, потому что сила у них рабочая. Ну и качество, наверное, не хуже, чем у нас. Профессионалов нет, видимо. Основную часть рынка, я думаю, по крайней мере, строительного, да, просто уверен, что составляют бригады грузин и таджиков. Нужно бороться не с этим, а с качеством нашей собственной строительства, чтобы у нас было лучше. Если дороже, то лучше.
Систему хотя бы сделали, их регистрацию или что-то, а то не безнаказанно. Вот которые молодые приезжают, они просто уже более нахальными становятся.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Канадские исследователи из Университета Торонто продемонстрировали на крысах возможности стволовых клеток при лечении повреждений позвоночника. Стволовые клетки, полученные из головного мозга крысы, пересаживали в спинной мозг с задержкой до 2 недель после его повреждения. Специально разработанный коктейль из факторов роста и иммуноподавляющих средств обеспечил выживание большей части пересаженных клеток. Около трети из них мигрировали вдоль позвоночного столба, закрепились и начали вырабатывать миелин – вещество, необходимое для передачи нервных импульсов. В результате подопытные крысы начали восстанавливать способности к передвижению. Эффект получался тем лучше, чем раньше начато лечение стволовыми клетками. Однако почему стволовые клетки, пересаженные с большой задержкой, не приживаются, пока не ясно. Небольшое островное государство Кирибати объявило о создании третьей по величине в мире морской охраняемой территории. Охраняемая зона островов Феникса расположена в Тихом океане примерно посередине между Гавайями и островами Фиджи. На площади около 200 тысяч квадратных километров находится 8 практически необитаемых атоллов и 2 подводных рифа. Республика Кирибати занимает 33 острова и является крупнейшим в мире государством, расположенным на атоллах. По официальному заявлению, новый морской заказник должен сохранить богатую морскую фауну для будущих поколений жителей страны. На состоявшейся в Атланте конференции Американского химического общества продемонстрирована технология получения высококачественного авиационного топлива наполовину из битумозного угля. Технология разработана в Энергетическом институте штата Пенсильвания. Ее внедрение позволит значительно сократить зависимость американской авиации от импортируемой нефти. Получаемое топливо удовлетворяет всем техническим требованиям и даже превосходит по ряду параметров обычные сорта топлива, получаемые из нефти. В перспективе планируется довести долю угля в исходном сырье до 75%. Компьютерные видеоигры могут отвлекать людей от неприятных ощущений, связанных с болезненными процедурами и хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи из Иезуитского университета Уиллинга. Особенно эффективны видеоигры для детей и молодежи. Авторы работы считают, что врачам следует предусмотреть возможность использования детьми видеоигр во время неприятных процедур, таких как инъекции или стоматологические процедуры, а также при подготовке к хирургическому вмешательству.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 41 минута. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Кто станет, возможно, преемником Владимира Путина? Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты?
Впрямую нет, но, в принципе, тема преемника представлена в сегодняшней прессе своеобразно достаточно. Это материал Сергея Лескова в газете «Известия», и озаглавлен он «Федор Сухов. Президент и супермен». 30 марта далекого 1970 года состоялась премьера фильма «Белое солнце пустыни». Дифирамбов пропета столько, что нового не исполнишь. Сегодня важно другое. По последним вопросом красноармеец Федор Сухов делит второе и третье места с Глебом Жегловым в перечне отечественных суперменов после шпиона Отто фон Штирлица. И опять же, второе и третье места после генерала Серпилина из «Живых и мертвых» вместе с учителем Мельниковым из «Доживем до понедельника» в списке тех, на кого должен походить президент России. Поскольку страна, судя по ажиотажу в стане политтехнологов, стоит перед необходимостью выбора преемника, испытывая острый дефицит даже не в суперменах, а просто в ярких личностях, есть смысл разобраться в формуле притягательности рядового красноармейца Федора Сухова. Всенародная любовь требует расшифровки, ибо боевиков у нас тьма, так что солнца не видно. А из суперменов в шинели можно армию набрать. Почему, к примеру, «Белое солнце» так любят космонавты? Перед каждым полетом экипажи смотрят это кино, хотя знают его наизусть. Кстати, последний раз наша космическая экспедиция закончилась гибелью экипажа в 71-м году, фактически до эпохи «Белого солнца». Больше трагедий не было. Так вот, красноармеец Сухов, безо всякого сомнения, космонавт, которого могут оставить на орбите на неопределенный срок. Он выполняет благородную миссию в краях, где не ступала нога зрителя, на пыльных тропинках далеких планет. Письма любезной Катерине Матвеевне заменяют сеанс радиосвязи с покинутыми семьями. Абдулла с разномастным воинством может быть приравнен к НАСА с союзниками, которые десятилетиями пытались обставить нас и вытеснить на космические барханы. По другой версии, Абдулла — символ неприветливого инопланетянина. И тогда туземец Саид превращается в преданную пятницу, поверившего в наши справедливые идеалы. В «Белом солнце» изначально сломаны все механизмы от винтовки до буксира, и только в золотых руках товарища Сухова они приходят в действие. Аналогия с нашим космическим миром очевидна. И эту тему использовал Голливуд в «Армагеддоне», где русский космонавт в ушанке спасает американскую миссию кувалдой и крепким трехэтажным словом. Федор Сухов — соратник красноармейца Гусева из-за элиты Алексея Толстого, который устроил коммунистический переворот на Марсе и попутно отличился бурной лавстори с первой красавицей планеты. Сухов пошел еще дальше и взял целый гарем, и то, что он поддерживает с женами платонические отношения, ничего не меняет, потому что русы-туристы облика морали. Сухов осеменяет женщин на свой лад идеями и благородством. В отличие от Джеймса Бонда, который не пропускает ни одной юбки, наш супермен от Штирлица до Жеглова и Сухова, вызывая жгучий интерес слабого пола, никогда не теряет вертикального положения. Сухов — квинтэссенция русского духа с его сонливой мечтательностью, способностью выкрутиться из любого тупика и бесцельным героизмом, от которого часто никому не становится лучше, но многим хуже. Сухов немногословен, но востер на язык. Сухов не дурак выпить, но не пьянеет. Сухов способен проспать чуть не 33 года, но потом, как Илья Муромец, может разметать всех врагов. Сухов актуален. Он овладевает не только всеми женщинами, но и нефтью. Главное богатство России, как и Сухова, тоже нефть и женщины. Сухов диктует миру свои условия, но после звездного часа остается без женщин и без цистерны. Сухов брезет по пустыне. Маршрут его неизвестен. Цель призрачна. Будущее неясно.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление с требованием к иранским властям объявить мораторий на обогащение урана. ЦИК Украины завершает подсчет голосов на парламентских выборах. С космодрома Байконур стартовал российский корабль «Союз» с первым бразильским астронавтом на борту. США и Канада объявили об отказе от дипломатических контактов с новым правительством палестинской автономии. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Федеральный бюджет без учета его нефтяных доходов. Объем ипотечных кредитов в России. Российский «Газпром» и европейские рынки. Об этом вы узнаете из экономического обзора.
Министерство финансов России предлагает рассчитывать федеральный бюджет без учета его нефтяных доходов, заявил министр Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет и затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. По расчетам министерства, дефицит бюджета, рассчитанного без учета нефтяных доходов, в 2004 году составил 2,8% ВВП, а в первой половине 2005 года – 4,7%. В случае изменения методики расчета бюджета Алексей Кудрин предложил зафиксировать величину бюджетного дефицита и в перспективе ее не увеличивать. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Российский «Газпром» намерен увеличить свою долю в поставках газа на европейские рынки с нынешних 25% до 30%. Об этом говорится в материалах концерна. В 2005 году «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 154 миллиарда кубометров газа, на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Концерн также планирует покупать за границей дистрибьюторские газовые компании, участвовать в строительстве и приобретении подземных хранилищ газа и трубопроводных систем, а также покупать доли в энергетических предприятиях. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. А я напомню нашим слушателям, что Центральный банк установил курс российской валюты на сегодня в 27 рублей 67 копеек за доллар США и 33 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
американского композитора Чарльза Айвза представляет радиожурналист Борис Загорский. 30 марта 1972 года.
Айвз – один из крупнейших композиторов нашего времени и, вероятно, величайший композитор Соединенных Штатов. Но о нем мало знают в Европе. Да и в Америке его произведения лишь недавно стали появляться на афишах. Чем это объяснить? Переехав в 1934 году в Соединенные Штаты, Шенберг написал: «В этой стране живет большой человек. Он композитор. Он разрешил проблему, как сберечь, что есть в нем ценного, как сохранить свою личность. На пренебрежительное отношение он отвечает безразличием. На него не действует ни похвалы, ни ругательства. Его зовут Айвз». Слова Шенберга проливают свет на моральный облик Айвза, гениального новатора 900-х годов. Чарльз Айвз родился в 1874 году в Денвере, штат Коннектикут. Умер в 1954 году в Нью-Йорке. В 1898 году, за 4 года до того, как мир узнал о дебюссистском Пелиасе, Айвз написал оркестровую поэму «Централ Парк ночью», в которой по смелости своих концепций он превосходит самого Дебюсси. Будущим музыковедам придется пересмотреть важную страницу музыкальной истории и признать, что отцом музыкального экспрессионизма является не какой-нибудь немецкий композитор Шрекер или Малер, а американский композитор Чарльз Айвз. В симфонической пьесе «Unanswered Question» – «Вопрос без ответа» Айвз применяет сложнейшие полифонические диссонирующие сочетания. Политональную музыку он писал уже в 1908 году, раньше Мио и Стравинского. И тут пальма первенства принадлежит Айвзу. Он первым дошел до конструктивизма, основоположником которого считается Онегер. Он же первым стал писать четвертитоновую музыку, на много лет раньше композиторов, добившихся благодаря этому широкой известности. Айвза можно назвать музыкальным пророком нашего времени. Он предвидел и наметил в начале века все течения современной музыки. Западные музыканты, имевшие возможность ознакомиться с его творчеством, признают в нем великого композитора. Придет день, когда его имя станет популярным во всем мире.
Об американском композиторе Чарльзе Айвзе рассказывал Борис Загорский. Радио «Свобода». 30 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 53 минуты. Вы слушаете «Радио «Свобода». В Италии за 2 недели до парламентских выборов ожесточилась борьба между двумя главными кандидатами в премьеры, нынешним главой правительства Сильвио Берлускони и левоцентристом Романо Проди, бывшим главой Еврокомиссии. Согласно опросам общественного мнения, Берлускони, один из самых успешных политиков послевоенной Италии, пока отстает на несколько процентов от своего соперника. Насколько итальянцы изменили свое отношение к нему, покажут итоги голосования, но уже предвыборная кампания демонстрирует, что на одном красноречии и эффектных жестах Берлускони не победить. В свою очередь Романо Проди пытается максимально использовать скандалы вокруг Берлускони и создать образ спокойного, прагматичного политика. О ходе предвыборной кампании в Италии наш корреспондент Вероника Остринская.
Профессору Романо Проди приходится в эти дни много импровизировать. Непривычный к уличным рукопожатиям, бывший глава Европейской комиссии старается говорить как можно меньше, памятуя об основном недостатке своего политического противника Сильвио Берлускони в несдержанном языке. Встречающие его избиратели, напротив, не ищут правильных выражений.
Un politico, amici, che non è solamente un politico.
Не просто политик, не просто профессор, не просто велосипедист. Наш ясный вождь и спаситель Романо Проди. Предвыборная кампания по-итальянски – это прежде всего эмоции. Итальянцы любят лично поучаствовать в происходящем, говорит журналистка информационного агентства Моника Россати. На два оппозиционных лагеря разделились не только избиратели. По данным опросов общественного мнения, каждого из политических оппонентов поддерживает почти равное количество итальянцев. Пресса тоже не остается в стороне от процесса и участвует в борьбе на уровне словесных баталий. Ярче заголовок диктует главный редактор информагентства своим подчиненным, а редакционные статьи республиканских газет не стесняются выражать четкие политические симпатии. Сами итальянцы грубо делят прессу на левую и правую, и даже разбираются, какая именно газета придерживается тех или иных взглядов.
Parlare di un giornalismo italiano assolutamente asettico.
Было бы абсолютно неверно утверждать, что итальянские журналисты независимы в своих взглядах. Теоретически информационное агентство должно подавать беспристрастную информацию, но принадлежит оно издательским компаниям, которые в свою очередь входят в экономические структуры. А эти структуры тесно связаны со структурами политическими. Так что итальянская пресса скорее напоминает собаку, которая кусает сама себя за хвост. В большей степени, чем информационных агентств, это касается радио и телевидения. Заключает Моника Россати. Дошло до того, что лидер левоцентристской коалиции на днях публично отказался появляться на телеканалах, которыми владеет Сильвио Берлускони. Решение Романо Проди члены его команды объясняют так. Каналы, входящие в империю Медиасет, не давали Проди возможности говорить в течение многих месяцев. Нельзя притворяться девственно чистым практически за часы до голосования. Нужно раньше демонстрировать свою независимую позицию. Сам Сильвио Берлускони неоднократно обвинял государственные телеканалы в травле его как политика, а конфликт с критикующими его журналистами достиг апогея, когда уже в ходе предвыборной кампании премьер покинул прямой эфир центрального телеканала, оценив вопросы журналистки как намеренно провокационные. Несмотря на острую борьбу, за 10 дней до голосования опросы показывают все те же цифры. Левоцентристы лидируют с небольшим отрывом. На настроение итальянцев может повлиять и недавнее заявление Берлускони о том, что китайские коммунисты использовали детские трупы в качестве удобрений. При этом Берлускони напомнил, в левоцентристскую коалицию входят целых 3 коммунистических движения. Тут же последовала нота из Пекина. А Романо Проди поспешил заметить, что даже если половина китайцев забудет слова итальянского премьера, другая половина, а это 650 миллионов, их будет помнить. На защиту Сильвио Берлускони встала внучка Бенито Муссолини Алессандра. В Китае существуют концлагеря, где эксплуатируют и унижают детей и женщин. Мы предлагаем запретить наплыв на европейские рынки китайских товаров, изготовленных с помощью принудительного труда. Не добавляет очков действующему премьеру и другое обстоятельство – судебное расследование деятельности одного из его адвокатов Чезаре Привити. Расследование доказало, что в 1991 году Привити участвовал в подкупе одного из римских судей от имени принадлежащей Берлускони компании «Фининвест». Последней точкой столкновения политических противников стала на этой неделе больная для Италии тема налогообложения и использования государственных средств. Дебаты противников по этому поводу выглядят примерно так. Вызывая у итальянцев многочисленные интерпретации сказанного. Последняя теледуэль Сильвио Берлускони и Романа Проди, по правилам которой запрещено перебивать оппонента и выходить за рамки строгого временного лимита, состоится в прямом эфире государственного телеканала 3 апреля, ровно за неделю до парламентских выборов. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
И в заключение у нас есть еще два сообщения с ответами на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. Никакие рабочие не интересуют, как и их национальности, не различаю людей по этим признакам. Самое страшное – не уметь навести порядок в своей стране и быть иммигрантом в чужой. Не хотела бы этого, сочувствую, к сожалению, слушатель не подписался. Завершается очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – задачи и возможности социального кино. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.